Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче захотелось поразмышлять и подумать над тем, что происходит в семье через какое-то время после того, как она образовалась. Ведь вначале, когда семья создавалась, молодые люди, юноша, девушка, вступая в брак, чаще всего говорят о том, как они любят друг друга и что будет все хорошо и замечательно, но проходит какое-то время и могут возникать те или иные трудности. Хотелось разобраться, в связи с чем это происходит и что нужно делать для того, чтобы сохранить в семье любовь, чтобы отношения укреплялись. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобного мученицы великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как я уже сказала, хотела бы сегодня с вами немножко порассуждать, поразмышлять на тему, как сохранить любовь в семье, в отношениях между супругами. Я хотела бы вам предложить несколько историй. Они, скажем так, обобщенные, то есть это не какая-то конкретная семья, а, скажем так, сборный портрет. Но то, о чем пойдет речь, оно встречается достаточно часто в практике, например, психолога или человека, который так или иначе соприкасается с семьей. И хотелось бы разобрать, каковы причины и истоки происходящего и что можно сделать именно с духовной точки зрения, потому что, на мой взгляд, мне кажется, очень многие проблемы связаны именно с этим. Можно начинать?
Конечно.
Нередко обращаются за консультацией супруги, заявляя о том, что с жалобами с такими, что постоянно несовпадение мнений по любым семейным вопросам. И вот в качестве примера могу привести семью. Молодые люди, женаты 4 года, и воспитывают сына. И на днях вот был конфликт, поругались из-за того, что жена считает, что нужно ребенка дать в садик, мальчику 2 года. Муж категорически против, говорит, что нет, мальчик еще маленький, и это во-первых, то есть он еще не готов к посещению детского сада, и говорит о том, что нет, вот в моей семье было не так, меня отдали в садик, когда мне было 5 лет. Это вот такой яркий пример, и как супруги говорят, что когда какая-то конфликтная ситуация возникает, вот бывает такое противостояние, что я хочу, чтобы вот было вот так вот, я считаю, что так правильно, другая половина считает и говорит о том, что нет, нужно не так, а вот так вот.
Ну, мне кажется, что разногласия и разномнение, и альтернативность позиций у супругов, да, и даже конфликт, вот то, о чем вы говорите, это, ну, нормальная совершенно ситуация в семье, потому что если, например, все безоблачно и вот так елейно происходит в семье, то создается впечатление, что что-то там искусственное в семье. Как-то все неживо. А когда возникает все-таки острее какого-то спора, да, значит, действительно, супруги, во-первых, болезнуют за вот этот вопрос. Он их интересует, он важен для них. И ввиду того, что они все-таки проделали какой-то путь прежний, да, до супружества, у них сложилось разное мнение. Более того, супружество – это как раз процесс вот такого обтесывания каких-то несогласий, которые постепенно должны прийти к какому-то взаимодействию. И поэтому это нормальная ситуация, однако вы, наверное, ведете речь о том, что возникает какой-то конфликт, который носит такой характер уже, ну, разрушительный, скажем так, да. То есть для отношений возникают обиды, возникает отгороженность друг от друга. Супруги начинают, ну, как-то друг от друга отдаляться. Это, конечно, нежелательный ход событий. Видимо, вот в этом процессе какого-то вот обсуждения этой проблемы и взаимодействия в ходе решения, супруги должны научиться такому плодотворному взаимодействию. А именно, в чем оно будет состоять? Оно, видимо, будет состоять в каком-то шаге, во-первых, вглубь себя, потому что зачастую мы высказываем мнения, они имеют какой-то поверхностный характер. унаследованный от предшествующего опыта, мы глубоко не вникли в этот вопрос и просто пересказываем то, что ну вот нам когда-то мы услышали у кого-то и поверили. То есть любой вопрос нуждается в каком-то пересмотре, в новых условиях. Да, мы можем прийти к тому же самому результату. Мы можем сказать, да, нет, все равно мы правильно рассудили, это так и есть. Но мы должны, мы просто не имеем морального права поступить иначе, и как бы просто повторять одно и то же. Иначе это какое-то, ну, фанатичное такое воззрение. Мы должны его еще раз испытать, пересмотреть под углом, как бы, ну, сомнений другого человека, нашего близкого человека. Поэтому мы, первое, должны посмотреть вглубь себя, а так ли мы считаем, действительно, почему мы так начали считать, правильно ли это, на чем это стоит воззрение, почему, и в свою очередь, созерцая основания другого человека, мы должны рассудить, а почему он считает иначе. Может быть, его точка зрения тоже на чем-то укоренена. Это первый момент. Ну, а второй момент, все-таки здесь православный человек, он же всегда совершает выбор, выбирая какую-то альтернативу. Альтернатива является какая-то более высокая ценность, которую он избирает. Да? И вот в данном случае, если речь идет о защите интересов мира в семье, например, союза, так сказать, брачного, да, милосердия к ближним, потому что, ну, как говорят, мотать нервы, да, можно друг другу, так, и выводить из себя, и это страдает и здоровье даже физическое наших ближних. Поэтому если мы вот это все рассмотрим и положим на одну чашу весов, да, а на другую чашу весов какой-то сомнительный, пускай даже правильный, наш довод, что лучше было бы вот то или то, мы увидим, что та чаша весов, где мы положили вот эти вот семейные ценности, да, мир, понимание, спокойствие наше высокое. Поэтому, может быть, нужно пойти навстречу, поступиться, выработать какую-то позицию, что на какое-то время мы попробуем, посмотрим, что из этого выйдет и так далее. Всегда же семья – это творческое очень дело. Мы можем пойти назад. Мы как бы, можно сказать, законодатели жизни нашей семьи. Сегодня мы посудили так, решили, завтра мы переменим эту позицию, как бы по плодам увидев. Я думаю, что вот как-то так.
А здесь вот, смотрите, такой момент еще, он нередко встречается, когда оказывает влияние именно опыт проживания мужчины или женщины в семье своих родителей. Ну, то есть вот как вот было вот у нас в семье, и, ну, может быть, вот тот же самый мужчина, он помнит, что вот было хорошо. Ну, то есть в 5 лет он был готов, он пошел, и на самом деле хорошо сложились отношения в садике и так далее. А женщина, может быть, ну, это гипотеза такая, да, что, а может, она просто уже устала дома сидеть, и хочется выйти на работу, к примеру. То есть на самом деле вроде как бы конфликт обозначен, что отдавать, не отдавать ребенка в садик, а проблема-то она в других плоскостях находится. И мне кажется, вот в семьях-то нередко не идут дальше, не расширяют, что ли, зону рассмотрения.
Ну, вот в этом диалоге, который непременно необходимо вести, да, происходит вот как раз восприятие позиции другого человека, его интересов, его желаний, вот, рассматривается плодотворность этого, ну да, надоело, допустим, может быть, вместо этого предложить заниматься каким-то общественным делом, которое, может быть, меньше времени тратится, но общение тоже приходит в связи с этим, да, и жизнь опять наполняется этой женщиной. Ну, к примеру, говорю, всегда вот увидев причины, можно найти какой-то неожиданный выход из этой ситуации. Да более того, если просто будут они об этом родить, Господь и сам может посылать какого-то человека, какой-то случай, который, ну, в полной мере удовлетворит вот эту необходимость.
Ну, то есть получается, что если, например, в семье происходят конфликты по любым семейным вопросам, что из-за несовпадения мнений, то есть очень важно садиться за стол переговоров.
И для того они, собственно, и сочетались, чтобы было несогласие мнений, потому что если бы был рядом точно такой же человек, он просто бы нас раздражил в крайней степени, потому что это были бы мы сами, да, это было бы ужасно. Именно для познания вот этой женской стороны бытия или мужской, да, соответственно, человек и соединяется с другим, образуя вот какую-то полноту жизни, дополняя свою жизнь вот другими какими-то дарованиями. Поэтому это замечательно, что здесь происходит такое, что другой человек не стесняется стесняется об этом сказать. Угу. Этим самым он обогащает и нашу жизнь.
Хорошо. Давайте следующее, тоже нередко встречающаяся ситуация, но я приведу пример. Ну, он в разных вариациях может быть, не обязательно как бы такой. Обратилась молодая женщина на консультацию. Проблема такая, что муж недавно устроился на работу, причем на хорошую должность, то есть он начальник. В его коллективе работает много молодых красивых женщин. И женщина недавно родила ребенка, она начала испытывать ревность, причем такую сильную, что она с ней сложно ей справиться, то есть старается слишком сильно стремление контролировать переписку супруга, просматривать телефон, то есть она бывает, что может и даже такое совершить. И из-за этого постоянно возникают напряжения, осложнения в отношениях, и она как раз и пришла с той мыслью, что муж в последнее время, мужчина, стал заговаривать о разводе, что ему это уже стало надоедать.
Ну, понятно. Тут бывает такое вот, как бы, скажем так, смещение сознания. Например, один человек находится в одних обстоятельствах. Время течет иначе, окружение меняется, постоянные какие-то необходимость те или иные применять, ну, как бы, стратегии поведения, с одним человеком так поговорить мягко, другому указать, ну, и так далее. Uh-huh. То есть у него жизнь, как бы, вот такая интенсивная, да? Uh-huh. Вот. А в ее мире все иначе. Вот у нее как бы все медленно, как, так сказать, штиль на море, и лодка никуда не движется, и вот только вот эти какие-то картины, которые uh-huh. часто, ну, продиктованы даже и фантазией. И человек, когда он погружен вот в эти свои одни созерцания, так сказать, вот есть фантастический момент нашего сознания, а есть реалистический момент. И мы должны их отделять. Вот ребенок до 7 лет их смешивает, и он может легко путешествовать от того к этому. Вот. Но, а мы не должны так делать, потому что это ведет, ну, к какому-то, ну, какой-то дезадаптации нашей жизни. Вот. И зачастую, вот, находясь в таких обстоятельствах, где все очень статично, человек начинает смешивать эти две сферы, ему уже кажется, он додумывает. И самое -то главное, что он начинает даже к этому приближать. Вот зачастую поведение человека, оно вызывает, да, ведь эффект такой, да, такой эффект предсказания, да, ты предсказал, и ты это начинаешь приближать, как бы, не мистически даже, а своим поведением просто. Угу. Все время об этом напоминаешь другому человеку, и он начинает тоже задумываться об этом. Поэтому такое поведение, конечно, оно является, ну, несколько болезненным. И, наверное, настолько болезненным, что человек уже, как вы говорите, выведен из себя и говорит такие резкие слова, которые, конечно, в семейной жизни говорить не должен. И в данном случае, как-то, понимаете, происходит выход из той глубины, которую должно содержать супружество. Глубина какая? Ведь мы в браке апеллируем к нашему духовному началу, к нашей глубине. Какую невесту устроит, если ей ее избранник будет, ну, только со стороны каких-то ситуативного какого-то сознания своего, да, вот сейчас нынешнего состояния говорит, что он хочет с ней связать жизнь свою. Хочется какой-то глубины, которая скажет это. И вот ревность эту глубину начинает отрицать. Ну, мало того, что мы скажем, что ревность, она бывает еще и наполнена и продиктована горделивым чувством, но это мы можем даже и не упоминать, потому что бывает по-разному. Но вообще говоря, мы в таком случае мужчину делаем просто мальчиком, ну, когда вот такое ревностное отношение проявляется. То есть за ним надо следить. Его нужно напоминать ему, ему нужно указывать, как делать. Ну и в конечном счете, даже если такой вот появится субъект, да, такой вот инфантильный мужчина, кому он будет уже нужен? Он эту же женщину уже не будет устраивать, потому что он потеряет свою функцию в семье. Вот какой вопрос. Поэтому надо все-таки, если мы взываем, то мы взываем к какому-то высокому духовному началу, что человек постоянно понимает, что он должен в жизни сделать, кто он такой, к чему он идет, к чему он ведет семью свою и так далее. И тогда вот эти вот, ну, моменты, как бы сказать, они искусительные, но они малозначительные.
Угу.
Вот этих красивых женщин, а мало ли их в разных других обстановках, там где-то по телевизору, там или еще где-то в окружении, угу. среди друзей, да везде их можно найти. От всех привлекательных особ невозможно защитить человека, иначе это получится изоляция. С другой стороны, мы сейчас избрали женщину, да, в качестве такого ревнителя, да, можно и ревнивицы, а тут ревнителя можно рассмотреть. Это тоже ситуации очень часто бывают, тем более для этого предпосылок еще больше. Женщина, она более управляема, ее легко как бы ограничить в своих возможностях и просто ей продиктовать, как она должна жить. И, соответственно, для женщины это тоже, может быть, она сперва будет молчать, но потом она может прийти к какому-то кризису. Поэтому здесь должно быть какая-то полнота духовных возможностей человека, когда он доверяет, когда он... Ведь это же сила духовная, довериться. Да?
А мне кажется, здесь проблема как раз с отсутствием доверия.
А доверие, ведь это же слово, которое связано с другим словом «вера». Да, ведь? И поэтому, если мы доверяем промыслу Божию, если мы в нашей жизни понимаем, что все в жизни мудро устроено, что мы должны что-то делать, что наша жизнь не пуста, тогда мы будем чуждаться вот этих всех обстоятельств, которые приводят к тому, что рядом много прекрасных особ, и мы должны вот миновать эти всякие искушения и соблазны.
То есть, опять же, тоже нужно потрудиться и тому, и другому супругу.
Конечно, потрудиться придется. Мужчина в данной ситуации, которую вы описали, он трудится, и это мы как бы просто за скобками помним, что он трудится, а женщина не трудится. В том смысле, что она слишком дает ход своим чувствам. Поэтому и это усугубляет, просто реально отягощает жизнь семьи. Это не должно. Это оскорбление, по сути, мужчины, потому что он же, как мужчина, должен все это иметь в виду.
Еще одна ситуация, которая бывает в последние годы, нередко встречается. Супружеская пара, жена жалуется на пассивность и несамостоятельность мужа, говорит о том, что с каким бы вопросом она к нему не обращалась, он говорит, что отвечать ей или решай сама, или я не знаю, или просто уходит к компьютеру, что она вынуждена брать ответственность за решение вопросов на себя, ее это не устраивает, она недовольна. Муж при этом говорит, что жена его уже достала, своими какими-то пустяками, что он работает, он на работе очень сильно устает, и что ему даже порой уже не хочется идти домой. От того, что он приходит, там начинаются опять вот какие-то такие вот моменты. Тоже здесь вот в чем может быть с духовной точки зрения причина, почему это происходит, и о чем важно было бы подумать, и о чем важно было бы позаботиться, чтобы эту ситуацию можно было бы исправить.
Мне кажется, что данная ситуация содержит в себе такой важный момент, что супруги, или кто-то из них, не берет свой крест. То есть мы привыкли к тому, что условием супружества является обеспечение материальной жизни, жилье, пропитание, одежда там и прочее, платы какие-то, которые необходимы, воспитание детей. И если супруг, например, это все обеспечивает, он считает, что дело сделано, как бы дело в шляпе, и, собственно, других претензий к нему быть не должно. Это, такой вот, можно сказать, несколько греховный момент нашей жизни современной, что происходит разделение как бы сферы. Вот он в своей профессиональной сфере исполнил свои обязанности, ему заплатили неплохую зарплату, допустим, да, и он ее передал семье, честно передал много для того, чтобы семья содержала себя. Однако нужно помнить о том, что это все лишь внешние условия существования семьи. Есть еще внутренние условия, потому что родитель должен быть родителем, отец отцом, мать матерью, а ребенок ребенком. Для чада, да, для своих родителей. И каждый должен здесь какой-то понести крест свой. И вот для родителя в тех малостях, которые просит его супруга, да, он должен обнаружить, что, наверное, он не просто должен сделать вот эту вот малость, которую она его просит, зайти в магазин, за что-то заплатить там или еще что-то. Он должен понять, что что-то в семье не происходит. Он должен как стратег, как военачальник, так сказать, посмотреть на эту ситуацию. Что, например, а почему мы не занимаемся ну ведь я, вы знаете, большой сторонник домашним образованием и воспитанием ребенка, да? Почему мы не передаем ему каких-то своих навыков, не привлекаем его к делу ребенка, которое мы любим? Почему мы сами проводим время неинтересно дома? Почему то время вечернее, которое мы находимся дома, посвящено какому-то пассивному досугу, который мы, ну там, состоит в том, что лежать на диване, читать газету там, или интернет смотреть, или еще что-то? Почему так? То есть он должен задуматься вот об этих вопросах. Ведь это время, наоборот, самое, наверное, важное вообще-то. То есть на работе человек выполняет свою функцию. Это тоже неправильно, конечно. Угу. Но он выполняет свою функцию. Поэтому ему на работе относительно, скажем, в таких кавычках, легко. Угу. Ему все равно легче. А тут он должен выразиться в своей человеческой полноте. От него просят его сердце, а не функции. Поэтому ему объективно тяжело. Вот подходит его одно чадо, другое чадо подходит, каждый просит свое. Действительно, в его душе это есть, и он должен это выразить, выплеснуть. И поэтому, конечно же, ему тяжело. Собственно, это знает любой воспитатель, что с ребенком пробыть какое-то время в таком, в полноте общения тяжело. Ну, а относительно женщины, которая вот участвует в этой ситуации, да, это может быть и наоборот все, да. Неважно. Вот, относительно женщины, она просто потерялась в этой круговерти. Она, беря на себя то или иное, она чувствует, что это просто не по ней, не по ее ответственности. Она просто не может, у нее голова кругом идет. И у нее страх объемлет ее душу, когда она подумает обо всем об этом. Что происходит и к чему это может прийти. И единственная у нее надежда только остается на Бога.
Вот. Если в такой она ситуации, Бога верит.
Если она верует еще в Бога, да. Поэтому получается, что она, конечно, не дифференцируя вот эти вот свои потребности, выпаливает мужу вот и то, и это, и пятый, и этот список такой бесконечный, он просто, конечно, и выводит даже из себя и мужа-то уже, потому что это что-то уже иррациональное. Что нужно все сделать. То есть ему кажется, что она сделала проблему вообще из ничего. Поэтому, конечно же, эта ситуация, она просто уже итог того, что супруги еще не познали свой крест и не взяли свой крест. И не понесли еще его. Хотя несение креста – это же еще и радость. Не будем этого забывать, что мы привыкли, что несение креста – это только печаль какая-то, тягота, скорби, страдания человеческие, но несение креста всегда сопряжены с победой. Если супруг, взявшись за какое-то дело, приведет его к порядку, дети этот порядок непременно поддержат рано или поздно. Они вместят этот порядок и потом в своей уже жизни, семье будут его практиковать, то это будет же такая радость для супруга. Но она, может быть, не сразу появится, эта радость, со временем, но непременно это будет победа. Поэтому, конечно, мы желаем этой семье того, чтобы они осмыслили свой крест, поняли, что не так все происходит, как это обыденно вот кажется, что вот только так. Жена по дому, муж заработал, лег на диван отдохнуть в семье, это совершенно не так.
А мне кажется, знаете, здесь иногда бывает полезно. Нередко в семье каждый супруг смотрит со своей колокольни и про другого вообще как бы не думает. И порой даже простой такой, такая рекомендация, что, например, муж возвращается с работы, дайте ему 30-40 минут, чтобы он просто отдохнул, и проблем будет гораздо меньше. Или, например, там не сразу весь список выпаливать, что нужно сделать, а начать с чего-то, с того, что ты вот на самом деле не можешь сделать, но что-то одно. Потому что действительно, когда приходишь, на тебя вывалили там кучу дел, которые надо сделать, а порой ведь даже супруги не интересуются, а как у тебя день на работе прошел, устал ты, не устал, там, что было, как было. То есть вот, чтобы было именно какой-то такой взаимный интерес и внимание друг к другу. Да, женщина дома устает, но мужчина тоже может на работе уставать. То есть,
Но это тоже относится к кресту, в том, что они разделяют, тяготы друг друга носят. Да? Поэтому это тоже относится к кресту и тоже должно быть на памяти у супругов, что они спокойно относятся к разным немощам друг друга, если они случаются. Но главное ведь, что возмущает ту и другую сторону, это то, что нет старания. Когда старания видят, то они возрождаются.
Просто я имею в виду, что вот мы с вами хотя писали уже передачу про крест, да, то есть все равно встречаешься с тем, что люди не всегда это понимают. Ну, то есть очень часто крест воспринимается просто, ну, что-то такое у тебя взвалили, что ты вот весь вот сгорбился, и сил нету подняться, а это нужно еще и тащить, и неизвестно, сколько это нужно тащить. Следующая история, тоже она чем-то похожа, но тоже супруги жалуются на частые ссоры, отсутствие помощи, поддержки со стороны друг друга. Но даже вот при встрече, когда они пришли на консультацию, практически сходу, если можно так выразиться, наблюдалось следующее. Когда обсуждается та или иная тема, супруги используют слова и выражения, которые, ну вот, на мой взгляд, слышать неприятно. А они это не замечают. Иногда вроде бы и слово нормально, но тон такой, ну просто вот он неприемлемый. Вплоть даже до каких-то таких вот там «отстань», «помолчи», «сейчас я говорю». Какие-то такие вот моменты. Или проявление какого-то сарказма, насмешки. «Ну ты сказала, ну ты сказал, ну вообще где такое было?» Ну как-то вот так вот. И получается, как бы супруги жалуются на то, что они не понимают друг друга, не могут довериться друг другу, но при этом ты понимаешь, что проблема в том, что они не тот стиль взаимодействия даже выбрали. Могут унижать друг друга, но при этом даже этого не замечать. Тоже вот с чем это может быть связано и что может послужить врачеванием такой ситуации?
Мы должны понимать, что семейная жизнь – это жизнь, которая является общественной. То есть уже человек приобретает ближнего, и ему доверяется этот ближний, и даже не ближний, а ближние. И даже не только те ближние, которые там родятся в этой семье и так далее, но ближние, которые могут отогреться около этой семьи. Поэтому это предполагает определенный уровень, скажем так, гуманитарной культуры. То есть человек другому должен относиться как к человеку. Он должен научиться свои грубые обычаи, которые у него, допустим, имеются, каким-то образом упразднить, обороть их как-то, искоренить из своей души. Поэтому если у него есть вот эта такая грубость, какое-то отношение такое понебратское там к тому или иному человеку, там, к какому-то, допустим, там брату родному, с которым они друг друга гоняли, друг друга баловались, то с женой так не получится. Она другой человек совершенно, она человек, данный Богом для спасения. Вот. Если он там стихийно, так сказать, складывались отношения где-то там в школе, там еще где-то, то здесь эти отношения должны складываться уже спасительно. Поэтому здесь очень внимательно нужно посмотреть тем, кто вступает в брак, кто выдает своих дочерей замуж, кто женит своих сыновей, на то, вот какой первоначальный уровень культуры имеется у этого человека. И некоторые претенденты, они просто к этому не готовы. Поэтому эта задача, вот возвышение этих культурных потребностей человека, его приобретение им должного обихода с другим человеком, она переносится на уже период семейной жизни. Но, как правило, она там уже не решается. Она так и остается всю жизнь, вот эта грубость, какие-то там, ну, как раньше говорили, зуботычины, вот раньше так говорили, и так далее, оплеухи, да, еще что-то. Вот, поэтому щипки там и так далее. То есть это все, как бы, понимаете, вроде бы мало, и то, что можно потерпеть, но в сумме, как бы, когда оно скапливается, это все на самом деле недостойно супружества и должно быть искоренено в семье. Просто ведь если нет этого фундамента, то дальше-то куда двигаться? Мы сейчас говорим про такие высокие вещи, про кризис семейный, там еще что-то, про воспитание. Поэтому эта ситуация, она разъедает семью как бы в самом начале ее существования. И отсутствие интереса, отсутствие как бы вникновения в другую жизнь. Любовь и для того и дается, чтобы человек вникал в другую жизнь, а не для того, чтобы он остался равнодушным и любил самого только себя. Поэтому на самом деле это очень серьезная проблема. То, что вот вы понимаете в этой ситуации, и даже непонятно, что тут делать. Единственное, человек, как правило, в таких обстоятельствах находит утешение в том, что есть у него какие-то интересы, что он там воспитывает детей тщательно, например, более, занимается своим профессиональным делом более тщательно, углубляется в него, находит, как говорится, отдушину в этой ситуации. А со стороны семейственной, вот этой вот личных отношений, он не ожидает уже вот этой вот радости, которая должна быть присуща супружеству.
То есть эта ситуация может измениться, если есть искреннее внутреннее такое желание и, ну, не привязано, что ли, друг к другу, да? То есть вот, и исходя из этого, да, уже если... осознанное такое как бы наблюдение за собой, да, и пресекание всяких попыток грубости.
Работа над собой, да. Если есть к этому интерес, понимание другого и желание справиться, конечно, это возможно. Но все-таки нужно нашему обществу вот воспитывать молодежь нашу, чтобы она была готова к супружеству в определенный период.
Еще одна ситуация, которую хотелось бы тоже сегодня разобрать, и как-то она в последнее время чаще стала встречаться, но я приведу пример, связанный с отношениями взрослой матери и взрослой дочери, но нередко встречается и другая ситуация. То есть вот на консультацию обратилась женщина, которая обеспокоена отношениями внутри семьи ее дочери. Ее не устраивает муж дочери, что недостаточно хорош для этой дочери, что неуважительно относится, мало денег дает, иногда может приводить друзей, не согласовав с дочкой. Мать уже настаивала, уговаривала дочь, что нужно разойтись. Дочка в ответ на это ответила отказом категорическим и сказала, что она вообще хочет сделать ее несчастной. И мать, она не понимает, что такое происходит, я же счастья желаю своей дочери. Но немножко другая ситуация, с которой тоже приходится сталкиваться в последнее время, немножко противоположная. Когда в семье, в молодой семье возникают трудности при наличии детей, маленького ребенка, или, может быть, даже когда еще детей нет, мужчина заявляет, что он уже устал, он идет к своей маме, мама говорит, ну да, так жить нельзя, приходи, мой дорогой сыночек, она его принимает, привечает, кормит, поет и кровь дает. И вот какие-то семьи так и живут по принципу, то он дома живет у мамы, то он живет в своей семье, где-то, ну, он просто, скажем так, финансы дает, говорит, нет, я с вами жить не могу, дети, они не могут себя вести тихо и спокойно и так далее. Какие-то такие вот моменты, когда, как в первом случае, мать пытается дочь развести, что считает, что муж неподходящая пара для нее. Или вот такая ситуация, когда женщина, взрослая женщина, мать считает, что ее сыночек не должен страдать в своей семье, он должен получать гораздо больше и лучше, чем может дать его супруга. Тоже какие здесь вот именно духовные причины такого поведения, такой ситуации, и с точки зрения вот именно священника, как бы можно было посмотреть на эту ситуацию и к ней отнестись и поступить?
Ну, здесь вспоминаются слова, которые мы встречаем в книге «Бытия», что оставит человек отца и матерь свою, прилепится к жене, и будет два плоть едина. Мы с вами понимаем, что в данном случае происходит то, что как бы человек, совершив такое духовное решение в своей жизни, да, такой, предприняв акт выбора, он это решение как бы словно вспять обращает, потому что он готов в какой-то момент отойти, покинуть семью, уменьшить нагрузку, так скажем, семейную для себя. Но по сути он ввергает в такой вот подвиг, можно сказать, разлуки, одиночества свою супругу. И даже какое-то, ну, определенное сомнение, да, что вообще. Есть ли он или нет, надежен ли он или отсутствует. Поэтому это очень серьезное искушение для семьи, это испытание для души того супруга, который остался один, потому что он действительно в этот момент испытывается, недаром же такой вот подвиг пустынничество, это самый тяжелый подвиг.
Угу.
В данном случае вот он остался один со своими, ну, со своей экзистенциальной ситуацией, которую вот у него оказалось там. Долги, может быть, какие-то, может быть, трудности, нездоровье или еще что-то. И вот в эту ситуацию он должен вынести. И, конечно, тут это говорит о незрелости этого решения, которое принято. Потому что как можно и то сделать, и не делать этого? Вот это как бы такая несуразица. Поэтому необходимо в данном случае окружающим как-то подтвердить вот это решение, которое первоначально принято, обратить к нему. Ну, как мы, собственно, встречаем в практике воспитания. То есть, если человек взял ответственность, то мы эту ответственность ему напоминаем. Ты же ответственный, тебе тогда, значит, надлежит вот это и вот это понести, какое-то наказание, к примеру, да?
Угу.
В данном случае он тоже должен, нужно, чтобы окружающие ему указывали. Поэтому поведение матери – это поведение, которое принимает своего сына вот такого. Это поведение той, которая скорее свои какие-то интересы здесь удовлетворяет, которая тоже не прожила вот этой вот полной отдачи сына для своего пути, для спасения, а которая вот думает все еще как бы вместе с ним дальше жить как с детем. Поэтому тоже это неправильно. Нужно наоборот матери сказать, что ты же супруг, помоги, иди помоги, давай тебе всем миром поможем, если это необходимо. Но одним словом, не расслаблять человека, а усиливать человека необходимо в этой ситуации. Поэтому, конечно, вот такое частичное поведение в браке, оно частичная самоотдача в браке, она выясняется еще до брака. Собственно, поэтому если при знакомстве девушка или юноша находит, что на какое-то время человек исчезает, на какое-то время он отказывается от чего-то, значит, тут какая-то есть незрелость, неготовность. И только когда длительный период человек способен быть рядом, общаться, трудиться, помогать, быть внимательным, только такой период, ну, длительный, я имею в виду, это может быть полгода, например, постоянного такого участия, может быть год. И только тогда мы можем сказать, что да, этот человек более надежен, чем прочие. А если нет, то надо его не то что забраковать, а нужно его, наверное, взращивать дальше к такой ответственности, которую он хочет взять.
А может, он не хочет ее брать? Потому что это же, мне кажется, это же как раз вот попытка убежать, что вот мне же у мамочки хорошо, можно ничего не делать. Сижу, жую блины и оладушки.
Ну а почему бы тогда не остаться с мамой?
Так тогда можно было вообще семью не составить.
Вот я про то и говорю. Я говорю про тот период, когда формируется семья, когда она зарождается, когда знакомятся, вот чтобы внимательно относились к такой частичной самоотдаче. Если она частичная, то ну, это должно насторожить. Потому что здесь даже могут быть какие-то и просто зависимости даже. Иногда человек с зависимостями тоже демонстрирует такое поведение. Он не может совладать с ними, пропадает на несколько дней. Потом он появляется и бывает очень такой милый такой и заботливый. Но нужно, чтобы это было постоянно. Чтобы это было завоевано человеком.
Это может быть одной из наших тем будущих, на что важно обратить молодым людям внимание. Если они хотят создать семью.
Ну, сегодня мы каждый раз касались этой темы, пробовали на это обратить.
Наша передача уже подошла к концу. Отец Владислав, в завершение, что бы вам хотелось, может быть, сказать или пожелать нашим радиослушателям?
Ну, нашим радиослушателям хотелось бы пожелать, чтобы они были наполнены жизнью, бодростью, чтобы они с радостью имели силу и намерение помогать своим ближним.
Спасибо вам за участие.
Всего вам доброго.
До свидания.